Читая Библию, начиная со второго стиха, первой главы книги Бытия и до последней главы книги Откровения, нельзя не заметить многообразные действия Духа Святого. Мы должны видеть значение Духа Святого не столько в количественном упоминании о нем в Библии, как в том, какую роль играет Дух Святой в осуществлении Божьего плана. В начале бытия мира, когда земля была безвидна и пуста, мы видели действие Духа Святого. Потребовалось бы слишком много времени для того, чтобы хотя поверхностно проследить за действиями Духа Святого в течение всего Ветхого Заветного периода, не говоря уже о Новозаветном периоде. Посмотрите хотя бы, какую роль сыграл Дух Святой в жизни и служении нашего Господа Иисуса Христа. Его зачатие было сверхъестественным и произошло при содействии Духа Святого. «Дух Святой найдет на тебя, — сказал ангел Господень Деве Марии, — и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Дальше заметьте, как наш Господь Иисус Христос при крещении в Иордане был помазан и исполнен Духа Святого. И только после этого исполнения, после того, как Дух Святой сошел на Иисуса, Господь начинает свое служение в народе. Об этом помазании Христос засвидетельствовал своим соотечественникам, здесь Он цитирует пророка Исаию, говоря: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Тут три раза упомянута евангелизация: благовествовать нищим, проповедовать пленным, проповедовать лето Господне. Значит, Господь благовествовал, исцелял, изгонял бесов, совершал чудеса благодаря помазанию Духа Святого, полученного им при крещении в Иордане. Есть ли необходимость добавлять, что если наш Господь, будучи в теле здесь на земле, нуждался в таком определенном исполнении помазания, то как можем мы обойтись без Него в деле евангелизации? Да, от самого рождения и до вознесения на небо между человеком Иисусом Христом и Духом Святым существовала неразрывная связь. Помните, как Христос говорил своим ученикам о Духе Святом, особенно накануне своей смерти? Он постоянно напоминал им о даре Духа Святого, об обетовании Отца. Посмотрите, с каким нетерпением Господь ожидал исполнение этого обетования Отца, ожидал того момента, когда Дух Святой будет высвобожден и послан на землю. Помните, это записано в 12 главе Евангелия от Луки, как в середине своей беседы Христос вдруг воскликнул: «Огонь пришел я, низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока оно совершится!» Это был монолог. Во время беседы с народом вдруг из глубины сердца Господа вырвались эти слова: «Огонь! Пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Господь выражает свое томление о том, чтобы поскорее исполнилось обетование Отца. «Как я томлюсь, пока оно совершится!» Я с благоговением говорю, дорогие друзья, что в этих словах чувствуется нетерпение. О каком огне говорит он? Помните, что говорил Иоанн Креститель: «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это тот же огонь, о котором Христос говорит: «Огонь пришел я низвесть на землю». Это и есть обетование Отца. Его глубочайшее желание, дорогие мои, было, чтобы мы, Его последователи, приняли от Него этот дар – Духа Святого. Но чтобы низвесть этот чудный огонь Духа Святого, чтобы высвободить обетование Отца, Христос должен был совершить искупительную жертву за грех. «О, как я томлюсь, пока сие совершится!» И вот последние Его слова своим ученикам были именно об этом огне Духа Святого. В 4 стихе 1 главы книги Деяний мы читаем: «И собрав их, то есть своих учеников, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите, — говорит Он, — обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И дальше, стих 8. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Так что его прощальные слова были об евангелизации и о Духе Святом. И вот в день Пятидесятницы, когда это обетование исполнилось, все изменилось. Произошло нечто потрясающее, сверхъестественное. Началось исполнение плана Божьего, чтобы во имя Сына Его во всех народах было проповедано покаяние и прощение грехов. Огонь, который Христос так сильно хотел низвесть на землю, зажегся и начал гореть в сердцах его последователей. Они были крещены Духом Святым и огнем. Они пережили то, чего доселе никогда не испытывали. В отличие от спасения, то есть возрождения, они были исполнены Духа Святого и его силы. Нет, Христос не сказал своим последователям, что когда на них сойдет Дух Святой, то тогда они будут его детьми. Они уже были его детьми по вере в него. Мы ясно видим из его же слов, то есть из слов Иисуса Христа, обращенные к его ученикам, «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». В своей первосвященнической молитве он отличает их от мира, говоря, «Ты дал мне, — говорит он Отцу, — их от мира. Они были твоими, и ты дал мне их, и они сохранили слово твое». Есть много подобных мест, которые ясно говорят о том, что ученики пережили возрождение до того, как они были исполнены Духом Святым в день Пятидесятницы. Но кто-нибудь может спросит, а как же они были возрождены, не имея Духа Святого? Действительно, истинный христианин – это тот, в ком живет Дух Божий, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его, это ясно. Поэтому в 20 главе Евангелия от Иоанна, полтора месяца до Дня Пятидесятницы, мы читаем, что воскресший Христос явился ученикам и, дунув на них, сказал «примите Духа Святого». Посредством этого дуновения Христос наделил учеников Духом Святым, и тем не менее они еще не были исполнены им. Я отлично понимаю, что сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы имеет многостороннее значение. Обетование Отца всеобъемлющее, оно указывает на многоаспектное служение и действие Духа Святого. Так что в момент сошествия Духа Святого произошло многое. Но что касается апостолов, в день Пятидесятницы они пережили то, чего раньше никогда не испытывали. Они были крещены, они были исполнены Духа Святого. Да, они пережили нечто определенное и конкретное. Пережитое ими не было чем-то мистическим, облачным и неясным. Они знали, что были исполнены Духом Святым. Знали об этом и другие. Фактически весь Иерусалим знал, что эти люди пережили нечто необычное. Сказано, что и изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Проследите по книге Деяния, как конкретно там сказано об исполнении Духа Святого. Оно было настолько очевидно и настолько конкретно, что Лука мог определенно сказать, «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал». Или о пережившем возрождение Савла сказано, что спустя 3 дня после его обращения и встречи с Иисусом он был исполнен Духа Святого. Сразу он начал евангелизировать после того, как он был исполнен. Можно привести целый ряд подобных примеров, подтверждающих, что исполнение или крещение Духом Святым является определенным конкретным переживанием, о котором знает тот, кто его пережил, а также и знают окружающие его. Но заметьте, как исполнение Духом Святым узнавалось или проявлялось. Не без значения, что всякий раз, когда в Писаниях упомянуто об исполнении Духом Святым, даже до Дня Пятидесятницы, в первую очередь заметно, что человек, исполненный Духом Святым, обретал особую способность и силу речи, или изречение. Я приведу пару примеров. Услышав приветствие Марии, Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом. Вы слышите? В этой же первой главе Евангелия от Луки о Захарии сказано, что он, исполнившись Духа Святого, начал пророчествовать. В день Пятидесятницы все собравшиеся горницы исполнились Духа Святого и начали говорить. В 4 главе книги Деяний мы читаем, тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал. В той же 4 главе об апостолах сказано, что исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением и с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Но помимо того, что исполнившиеся Духом Святым обретали особую способность речи, Дух Святой дал им необычную силу и авторитет, смелость и дерзновение. Окружающие моментально обращали на это внимание. Сказано, видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Помимо того, что они имели особую способность и силу говорить, и говорили они с авторитетом, послушайте, о чем они говорили так смело и дерзновенно? Они говорили о живом, воскресшем Иисусе. Это была их тема. Они не хвалились личным опытом, ни даже тем фактом, что они были исполнены Духа Святого. Об этом не было надобности говорить. Все это было явно и замечено окружающими. Слушайте, Христос, Иисус был в центре их проповеди, а это верный признак или знамение того, что они были исполнены Духа Святого. Послушайте, как Петр сосредотачивает всю свою проповедь на личности Иисуса после того, как он был крещен Духом Святым. Первое слово его проповеди, которое он сказал в день Пятидесятницы, это слово «Иисус». Слушайте, мужи израильские, послушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога. А заканчивает Петр свою проповедь тоже Иисусом. Бог соделав Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. В 37 стихе 2 главы мы видим, какими были результаты проповеди Петра. «И слыша это, они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи-братья». Когда Петр сказал эту проповедь, то перед слушателями предстал живой, воскресший Христос, славой и благодарение Ему. Это соделал Дух Святой через исполненного им проповедника. Дорогие братья и сестры, основная задача евангелизации, чтобы мир услышал благую весть об живом Иисусе Христе, а возможно это только в силе Духа Святого. Это могут сделать только дети Божии, исполненные Духом Святым. Можно быть начитанным богословом, произносить прекрасные проповеди, но эти проповеди принесут мало пользы, если проповедующий не облечен силой Духа Святого. Если так, почему мы пренебрегаем тогда Духом Святым? Главная причина того, что мы пренебрегаем Духом Святым, это боязнь, страх. Когда начнешь говорить людям о Духе Святом, на них нападает какой-то странный страх, боязнь. С одной стороны, настораживает и пугает фанатизм, потому что есть те, которые акцентируют ту или иную истину о Духе Святом сверх того, что сказано в Слове Божьем. А иногда и не бывает этой истины. И в результате получается искаженное учение. Но смеем ли мы из-за этого пренебрегать фактом сверхъестественного? Что мы делаем, когда пренебрегаем Духом Святым? Вместе с водой мы выплескиваем и ребенка. Взгляните только, какие невероятные перемены произошли в учениках после того, как они были крещены Духом Святым. До того они были робки, боязливы, они скрывались от людей. Но как только они облеклись силой свыше, были исполнены Духа Святым, посмотрите, с каким авторитетом, дерзновением и смелостью они стали говорить. Вот это и были первые явные признаки того, что они были исполнены Духа Святого. Известный американский евангелист Дуайт Муди рассказывает, как изменилась его речь, вернее, его изречение после того, как он был крещен Духом Святым. Он сам свидетельствовал, что в основном содержание его проповеди не изменились. В центре его проповеди был и до этого Иисус Христос. Но после того, как Господь исполнил его Духом Святым, он стал проповедовать с новой силой, с новым помазанием. Слушая те же проповеди, грешники умолялись, каялись и обращались к Господу. Его аудитория увеличивалась, и те же самые проповеди, но сказанные в силе пережитого им исполнения Духа Святого, производили действие, которого не наблюдались раньше. Известный английский проповедник Кэмпбелл Морган, посещая церкви Америки, в одной из церквей до начала богослужения предложил пастору, чтобы спеть гимн. Когда церковь приступила к пению, он, услышав слабый звук ручной физгармонии, несмотря на то, что в этой церкви был огромный орган, Кэмпбелл Морган спросил у пастора церкви, что случилось с большим органом, почему он не играет? «Ничего», — ответил пастор. «Почему же тогда на нем не играют?» «Друг мой, не достает одного», — ответил пастор. «У нас нет органиста. Единственный недостаток — замечательный инструмент, хорошо настроенный, который мог бы издавать прекрасные звуки. И вот он безмолвствует, потому что не достает одного единственного рук музыканта». Этот пример применим и к верующим, не исполненным Духа Святого, и к тем, кто еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Многие верующие, которые пытаются служить Богу без Его силы, без Духа Святого, очень похожи на физгармонии в этой церкви. Они издают звуки, но очень жалкие, еле слышные звуки. Эти звуки никого не привлекают, тогда как они могли бы издавать прекрасные, благозвучные звуки большого органа. Мы все предназначены быть этим органом. Бог создал нас с потенциалом этого величественного инструмента. Он настроен, он готов издавать небесную музыку. Однако недостает органиста. Дух Святой является этим органистом, и он ждет, когда мы всецело предоставим себя в его распоряжение. Этот орган напоминает мне также человеческую душу, которая была создана Богом с удивительным мастерством. Бог прекрасно создал ее, но грех погубил душу человека, и, как сказано в Библии, эта душа стала мертвой по своим грехам и преступлениям. Только Бог, Он один, может дать ей новую жизнь. По своей великой любви к человеческой душе, ради ее искупления, Бог послал на Голгофскую смерть своего единородного Сына. Человеческой душе недостает единственного мастера, который мог бы воскресить ее к новой жизни. Этот мастер, дорогие мои, Иисус Христос, Спаситель мира. Прими его там, мой дорогой друг, как своего личного Спасителя, открой для него свое сердце, и пусть Господь займет в твоей душе место по праву, принадлежащее ему. Мой дорогой друг, еще не познавший Иисуса Христа как своего личного Спасителя, о, если бы ты знал, какие дивные мелодии намерен извлечь из тебя Господь. Позволь ему сделать это сейчас. Он ждет, чтобы ты открыл ему свое сердце. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.